Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Четыре кандидата претендуют на пост президента Украины. Кто из них откажется лучшим? Результатом переговоров министров иностранных дел России и США, вероятно, стал отвод российских войск от украинских границ, о чем не удалось договориться Джону Керри и Сергею Лаврову. 200 лет назад русская армия вошла в Париж, как историки сегодня оценивают эту победу. Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 31 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На Украине закончилась регистрация заявок на участие в выборах президента страны 25 мая. После партийных съездов в минувшие выходные стало понятно, что основная борьба за пост главы государства развернется между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
О готовности баллотироваться на высшую государственную должность заявили 46 граждан Украины. 7 из них уже зарегистрированы кандидатами. 12 им отказано в регистрации, поскольку были предоставлены не все необходимые документы. Со своими претендентами в минувшие выходные определились главные политические силы страны. От «Батьковщины» на выборы пойдет Юлия Тимошенко. От «Праворадикальной свободы» Олег Тягнибок. «Удар» в качестве кандидата на пост главы государства назвал миллиардера Петра Порошенко, поскольку руководитель партии Виталий Кличко решил баллотироваться не в президенты, а в мэры Киева. Это решение Кличко принял после обнародования последних предвыборных рейтингов, говорит руководитель фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина.
Не ожидали все-таки, что Кличко откажется от участия в выборах. Ожидали, что он поддержится во втором туре Порошенко, но не ожидали, что он откажется от выборов. Главная интрига, конечно, в том, удастся ли Тимошенко преодолеть такой большой разрыв от Порошенко. Она никогда еще не начинала избирательную кампанию с таких низких стартовых позиций. Даже после экономического кризиса 2008-2009 годов, когда она потеряла половину рейтинга, но все равно она стартовала с 15% из 9-10. Мы знаем, что она очень хорошо умеет финишировать. Это было доказано на всех выборах. Во-вторых, есть еще неопределившиеся. В-третьих, проценты Кличко, конечно, в большей степени перейдут к Порошенко. Это показывают данные социологических исследований. Но часть отходит и к Тимошенко. Поэтому она, конечно, увеличит свой рейтинг по сравнению с нынешним. Но вопрос в том, насколько сможет ли она близко подойти к Порошенко.
Петр Порошенко начинает президентскую кампанию с рейтингом почти в 25%. А у его главного конкурента, экс-премьера Юлии Тимошенко, по разным оценкам, от 8 до 10%. Вот как это объясняет политолог Владимир Фисенко.
На мой взгляд, здесь срабатывает вот такой феномен общественных настроений. Именно после майданных настроений. На контрасте Тимошенко, Порошенко воспринимается как менее конфликтная фигура, более умеренный политик. По отношению к нему меньше критических и негативных эмоций. Его воспринимают как потенциально сильного политического лидера, как потенциально сильного антикризисного менеджера. Но вот в конкуренции с Тимошенко, потому что которая тоже себя позиционирует именно в этой роли, он воспринимается как фигура такая менее конфликтная, более спокойная. И для значительной части избирателей, которые по тем или иным причинам не доверяют Юлии Владимировне, Порошенко является оптимальной альтернативой. Думаю, что борьба будет достаточно острой, и нынешняя политическая ситуация очень изменчива.
Виталий Кличко через средства массовой информации обратился к Юлии Тимошенко с призывом поддержать на выборах кандидатуру Петра Порошенко, чтобы таким образом не допустить дальнейшего раскола Украины. Лидер «Батьковщины» никак не отреагировала на это заявление, продолжает Владимир Фисенко.
Тимошенко была дважды премьером. Очередное премьерство для нее не является самоцелью. Быть вне политики, думаю, для нее это неприемлемо. Она хочет, и думаю, и может, несмотря на проблемы со здоровьем, активно участвовать в политической жизни. Она действительно человек, который чувствует себя в условиях кризиса, как рыба в воде. И это ее дополнительно мотивирует на активные действия. И поэтому, с одной стороны, пост президента, который для нее является пока единственной политической вершиной, которую она не взяла. А с другой стороны, я думаю, что ее подталкивает к активному участию И в нынешней политике и в выборах сама ситуация глубокого политического кризиса, в которой оказалась Украина.
За президентское кресло намерены сражаться сразу 4 члена бывшей правящей партии регионов. Депутаты Олег Царев и Сергей Тегибко, экс-вице-премьер Юрий Бойко и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Кандидатуру последнего на своем съезде поддержали депутаты партии регионов. По словам Ирины Бекешкиной, удастся ли Михаилу Добкину обойти Сергея Тегибко – еще одна из интриг нынешней президентской кампании.
Партия регионов поставила на более слабого кандидата Добкина. Партия регионов, несмотря на, конечно, почти двукратное падение своего рейтинга, все-таки сохраняет своих сторонников на востоке и на юге. Удастся ли Добкину обойти Тегибко? Потому что у Тегибко гораздо более сильные стартовые позиции. И он сам достаточно более сильный кандидат. То есть здесь такая борьба между личностью и партией. Победит партийная поддержка или все-таки личность кандидата Тегибко?
За пост президента будут также бороться лидер правого сектора Дмитрий Ярош, главный украинский коммунист Петр Симоненко, активистка Майдана, врач Ольга Богомолец, экс-министр обороны Анатолий Гриценко и бывший министр социальной политики Наталья Королевская. Центральная избирательная комиссия Украины завершит регистрацию кандидатов в президенты 4 апреля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России создается Министерство по делам Крыма. Руководителем ведомства назначен Олег Савельев, заместитель министра экономического развития России. Соответствующие указы подписал президент страны Владимир Путин, о чем сообщил российский премьер Дмитрий Медведев, сегодня в сопровождении большой делегации, приехавшей в Симферополь. Медведев – самый высокопоставленный российский чиновник, прибывший в Крым с момента аннексии этой украинской автономной республики Москвой. Мой коллега Арслан Саидов беседует с крымским журналистом Алексеем Казакевичем.
Давно уже центр Симферополя так не охранялся. Много зеленых человечков по периметру, во дворе правительства, много милиции, отключены во всем фактически городе светофоры, много сотрудников ГАИ, пока это ГАИ, в России вроде бы как бы иначе эта структура называется. Собственно, сама атмосфера в городе чувствовала, что кто-то высокопоставленный приехал.
Насколько спокойно проходит переподчинение украинских различных высших учебных заведений, государственных органов власти под Россию? Российскую юрисдикцию.
По-разному, 28 числа происходил спуск украинского флага в ядерной академии в Севастополе. Студенты пели украинский гимн во время церемонии спуска флага, когда же официально отключили звук, музыку, сопровождение гимна, они продолжили акапельно петь, а потом скандировали «Слава Украине, героям слава», при том, что новый ректор, назначенный уже российскими властями, требовал, чтобы они прекратили это и вели себя, как он говорил, подобающим образом. Таких случаев достаточно много, не всегда это фиксируется, показывают все-таки крымчане, что не все они из них согласны с переходом под юрисдикцию России. И я знаю, что сейчас вот идет процедура и перевода студентов из разных высших учебных заведений Крыма, из Таврического университета, на базе которого будет создаваться, как уже сегодня сообщил премьер-министр Медведев, федеральный университет, переводят из других вузов. Ну вот из ядерного вуза, из ядерного университета в Севастополе большая часть студентов едет, поскольку это, как правило, студенты из других регионов, где работают атомные станции, для них готовили таких специалистов.
Как-то людям объясняют, что теперь они живут по новым правилам, что теперь действуют другие законы, но хотя бы вот на бытовом таком уровне. Понимают ли, например, автовладельцы, что теперь действуют другие административные наказания, штрафы за парковку, превышение скоростного режима?
Достаточно много неразберихи. Буквально несколько дней назад меня справедливо остановило. Автоинспектор ГАИ и вот, составил протокол на основании украинских правил дорожного движения. Хотя формально, вернее, уже было заявлено, и об этом говорили, что уже действуют российские правила. И много других таких официальных было заявлений о том, что уже действуют российские законы, российские правила. Но де-факто продолжать действие украинского законодательства, даже такие вещи, как введение российского рубля, обещано очень быстро это сделать, но до сих пор преимущественно все расплачиваются гривной. Сейчас вот я тоже проезжал по городу, учреждений почты, пока это тоже называется Укрпочта. Большие очереди стоят пенсионеров, стоят и ждут, получают, медленно двигается очередь, ругаются, но тем не менее получают пенсии в рублях. Правда, пока это пересчитанная украинская пенсия в рублях. Сегодня Медведев сказал, что уже к июню постарается ввести специальный коэффициент для крымских пенсионеров. Также Медведев сегодня тоже пообещал, что и зарплата бюджетников тоже будет индексирована уже к июлю.
До начала курортного сезона осталось несколько месяцев. Власти аннексированного Крыма обещали, что приедет очень много туристов из России. Вы понимаете, на чем основываются их заявления?
Местные крымские эксперты очень пессимистически смотрят на это. Все-таки 3/4 туристов, которые приезжали в Крым в прошлом, это были украинские туристы. Сейчас абсолютное большинство из них сюда не поедет. И сейчас об этом говорят очень активно в Ялте, в других курортных регионах. Я разговаривал со многими экспертами. Они говорят, что этот сезон будет полностью провальный. Кто-то надеется, что все-таки со временем сюда больше будет ехать российских туристов и надеется, что, возможно, если нормализуется ситуация. Сегодня премьер-министр России, прибывая в Симферополе, уже призвал руководителей ведомств и госкомпаний направлять своих сотрудников на отдых в Крым. Он сказал, что это для Крыма это очень важно, и российское руководство будет предпринимать усилия для того, чтобы все-таки россияне сюда ехали. Но пока вот как раз только на это рассчитывают, что это будет такое немножко принудительное. Отправка курортников, российских бюджетников.
Россия согласилась отдать военную технику Украине, но сейчас говорят о том, что она в ужасном состоянии, самолеты не летают, корабли не ходят. Насколько это соответствует действительности?
Значительная часть техники украинской, которая попала в руки российских военных, она была испорчена во время этих штурмов. Это касается и кораблей, это касается и самолетов. В частности, когда, например, штурмовали воинскую часть авиационную в Бельбеке, то в первый же день самооборонцы Аксенова, так называемые, они забросали камнями баки с топливом этих самолетов украинских. Кораблей во время штурма, которые тоже блокировали, и во многом они получили увечья различные. Многие из них из-за этого сейчас не могут передвигаться. Действительно, часть техники украинских вооруженных сил не на ходу и было и раньше, в аварийном состоянии, поскольку об этом уже много говорили и писали. Предыдущая власть при президенте Януковиче очень мало внимания уделяла состояние вооруженных сил Украины. Многие считают, эксперты, что российская сторона просто не хочет, не готова отдавать украинской стороне технику, которая более-менее боеготова, которая более-менее современная. Ну, насколько я знаю, насколько прозвучали заявления российских руководителей, они готовы отдать только технику только тех частей, которые не отказались добровольно поднять российские флаги. Хотя украинская сторона настаивает, что ни одна часть не поднимала добровольно. Но, тем не менее, это, видимо, будет вот такая причина.
О ситуации в Крыму и визите туда Дмитрия Медведева рассказывал симферопольский журналист Алексей Казакевич.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 31 марта. Россия, судя по всему, постепенно сокращает количество своих вооруженных сил рядом с украинской границей. Сокращение числа российских военных у границы, возможно, связано с ротацией сил, а может быть связано и с результатами прошедших в воскресенье в Париже переговоров между главами внешнеполитических ведомств США и России Сергеем Лавровым и Джоном Керри. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Филипп Бридлов, срочно прервал свою командировку в Вашингтоне и вернулся в Европу для консультаций с союзниками по поводу проблемы концентрации российских войск на границе с Украиной. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Генерал Бридлав находился в Вашингтоне, чтобы принять участие в слушаниях в Конгрессе. Однако в минувшие выходные дни министр обороны США Чак Хейгл принял решение в срочном порядке возвратить генерала в Европу. Как говорится в заявлении Пентагона, возвращение генерала Бридлава в Европу связано с отсутствием транспарентности со стороны России в передвижении войск вдоль границ с Украиной. Возвращение генерала, отмечается в заявлении, не означает, что военные действия на Украине представляются неминуемыми. Однако, находясь в Европе, генерал сможет провести более тесные консультации с союзниками и партнерами. По данным американской разведки, сейчас на границе с Украиной размещено более 40 тысяч российских солдат.
Я видела эти разведданные, сказала в интервью CNN влиятельный сенатор от штата Калифорния Дайан Файнстин, которая возглавляет Сенатский комитет по делам разведки. Я не могу поделиться деталями этой информации, но не вызывает никакого сомнения, что на границе с Украиной более 40 тысяч российских военных, и они размещены в ряде районов. Для тех, кто следит за этим, такая дислокация выглядит как сила вторжения. Путин заявляет, что войска находятся там с целью учений, но это под большим вопросом. Некоторые профессиональные американские разведчики, однако, сомневаются, что Россия пойдет на вторжение на территорию Украины. Вот что сказал в интервью телекомпании CBS бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Майкл Моррелл. Необходимо сделать различие между возможностями российских войск и намерениями Путина. Если бы Путин захотел, дислоцированные на границе войска могли бы занять треть территории Украины. Но удержать эту территорию в своих руках было бы чрезвычайно сложно, потому что очень быстро на Украине возникли бы силы сопротивления, и российские войска подверглись бы атакам. Сложилась бы весьма неприятная ситуация, и я не думаю, что Путин этого хочет. Это приводит нас к вопросу о его намерениях. Мне кажется, что Путин использует присутствие российских войск на границе с Украиной, чтобы получить максимум выгоды в ходе дипломатических переговоров. Он считает, что может говорить с позиции силы за столом переговоров. Коллега Майкла Моррелла, бывший директор Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден, также считает, что Путин не стремится к вторжению на Украину. Я считаю, что Путин в первую очередь хочет убедиться, что Крым у него в кармане, и добиться, чтобы это считалось свершившимся фактом и более не подвергалось сомнению. Что касается войск возле украинской границы, то какие еще инструменты давления есть у Путина? Вряд ли это неотразимая привлекательность российской политической системы и экономики. Главным инструментом влияния для Путина является угроза, которую представляют его войска на границе с Украиной. Я думаю, что эти войска останутся там надолго, а это вызывает обеспокоенность и потенциально может быть дестабилизирующим фактором. Что касается долгосрочных планов Путина по отношению к Украине, то и Майкл Хейден, и Майкл Моррелл считают, что российский президент хочет во что бы то ни стало не допустить, чтобы Украина стала членом НАТО и даже членом Европейского Союза.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Концентрация российских вооруженных сил близ северных и восточных границ России оставалась одним из главных источников несогласия в отношениях между Москвой и Киевом в последние недели. Несколько дней назад бывший министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что в ближайшие дни может начаться наступательная операция России на востоке и севере Украины. Хотя переговоры в Париже несколько снизили напряжение, проверенных данных об изменении ситуации пока не поступает. Бывший советник российского президента Андрей Илларионов прокомментировал расстановку сил на границе в интервью корреспонденту Белорусской службы радио «Свобода» Александре Данько.
При всем при том, что в последние дни, там, последнюю неделю, было очень много сообщений о концентрации российских войск, и очень многие люди говорили о том, что действительно есть такая опасность, причем она растет. И вот сейчас это заявление Евгения Марчука. Я считаю, что это все исключительно серьезно. Тем не менее, у меня есть некоторые сомнения в том, что вторжение может быть. То есть никто сейчас точно не знает, мы все говорим о вероятностях. Вероятности наступления или вероятности отсутствия наступления. Я не отрицаю того, что вторжение может быть. В то же самое время, мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, очень серьезно по всем внешним признакам отличается от того, как Путин готовит вторжение.
Почему он откажется на самом деле от вторжения?
Ну, смотрите, в том заявлении, в котором делает Марчук, там говорится о том, что сосредоточена там группировка в размере 30 тысяч человек, правильно? Вот вы знаете, 6 лет тому назад, когда была российско-грузинская война, армия вторжения составляла, физически, которая вошла на территорию Грузии, составляла свыше 40 тысяч российских военнослужащих. С учетом вспомогательных частей, которые были в Северном Кавказе и везде там, и в Абхазии, и в Дагестане, и Балтийский флот, и так далее, вся группировка достигала 80 или 100 тысяч человек. Значит, население Грузии 4,5 миллиона человек. Население Украины в 10 раз больше. Та операция, которая тогда проводилась, хотя у нее был в какой-то момент, когда была поставлена задача взять Тбилиси, тем не менее, в основном операция была в Южной Осетии, и потом там по захвату Кадори. Даже если мы оставим в стороне вспомогательные части, вот части, которые были направлены на захват Южной Осетии и Абхазии и, возможно, операции против Тбилиси, составляли 40 тысяч человек. Сейчас против Украины сосредоточена группировка, судя по этому сообщению, в размере 30 тысяч военнослужащих. Я вижу здесь просто гигантский разрыв между необходимыми ресурсами для осуществления операции против Украины. Понятно, что даже в том случае, если операция нацелена только на Луганскую, Донецкую или, допустим, Харьковскую области, ясно, что армейские части Украины будут в этом участвовать. И армейские вооруженные силы Украины не сдадут, ну, по крайней мере, хотелось бы надеяться, что не сдадут Луганскую и Донецкую область так же, как был сдан Крым. И это означает, вся армейская вооруженные силы Украины составляли 130 с лишним тысяч до крымской катастрофы, но сейчас, видимо, представляют чуть больше 100 тысяч. Но я вижу здесь просто, так сказать, вот кричащее несоответствие. Не может проводиться наступательная операция против страны с вооруженными силами более 100 тысяч, даже если они не все находятся в полной боевой готовности, с силами 30-тысячной группировки. Я это просто не могу себе представить. Но, тем не менее, все равно у нас есть факт сосредоточения войск на украинской границе с российской стороны. И их там действительно стало больше, они туда подтянуты части, и там многие части действительно высокого уровня готовности, моторизованные, танковые части, все. Это все действительно так и это и есть. Зачем это делается? На мой взгляд, это делается для того, чтобы усиливать давление на Украину, усиливать давление и психологическую поддержку тем, кто в Донецкой и Луганской области выступает в роли путинских туристов для дестабилизации обстановки, для разжигания гражданского противостояния и гражданской войны. Но пока, на мой взгляд, еще не для прямого вторжения. Это не означает, что прямого вторжения вообще не будет. Мне кажется, прямое вторжение возможно, но оно, возможно, будет, оно будет осуществляться тогда, когда путинские туристы и, так сказать, вот так называемые сторонники движения, это «Русская весна», создадут плацдармы, которые позволят, плацдармы в виде, например, захватов администрации и захвата власти в одном или нескольких регионах Украины, тем, чтобы легитимизировать каким-то образом вход российских войск. Только в этом случае, мне кажется, возможно вторжение. Если этого не будет сделано, у меня есть сомнения в том, что Путин на это пойдет. Вот, поэтому, мне кажется, в чем Евгений Марчук прав, в том, что предстоящие дни могут быть исключительно напряженными тяжелыми, с точки зрения, может быть, не сразу прямой интервенции, а с точки зрения эшелонированного развития спецоперации. Вначале попытка дестабилизации, попытка организации гражданского противостояния, атак на здание администрации, милиции, прокуратуры, службы безопасности, судов, радиостанций, телестанций, средств массовой информации, организации, обеспечивающей связь, других инфраструктурных объектов. Если эти атаки окажутся успешными, то тогда на втором этапе к нему, к этой операции, могут быть подключены напрямую российские войска. Если же эти операции не увенчаются успехом, или Путин посчитает, что они оказались недостаточно успешными, то, возможно, вторжение в этот раз удастся отложить.
Как вы оцениваете способность теперешней украинской власти в Киеве противостоять вот созданию тех плацдармов в восточных регионах?
Ну, честно говоря, у меня это впечатление сложилось несколько недель назад, и с каждым днем оно только усиливается, что нынешняя украинская власть работает совместно с Путиным по сдаче отдельных частей Украины. Я извиняюсь за столь откровенный текст, но других слов у меня нет по поводу того, как сдавался Крым. Мне не приходит в голову другого примера столь грандиозного, открытого процесса сдачи гигантской территории с населением вооруженных сил, укреплений военно-морского флота без каких-либо попыток сопротивления. Это можно объяснить только откровенным осуществлением плана той или иной степени согласия с агрессором. Степени согласия могут быть разными. Я допускаю, что это можно осуществлять под давлением, это можно осуществлять в виде шантажа, это можно делать в результате откровенного соглашения и взаимопомощи. Это, возможно, различные варианты, но то, что это делается в той или иной степени по согласованию с агрессором, у меня не вызывает никаких сомнений.
Российский экономист и политический комментатор Андрей Илларионов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 31 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. 200 лет назад русская армия вошла в Париж. Как историки сегодня оценивают эту победу? В российских городах проходят очередные акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции. Комитет протестных действий намеревается провести в Москве акцию в защиту свободы средств массовой информации под названием «Марш правды». Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 31 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
На Украине завершилась регистрация заявок на участие в выборах президента страны. Россия, судя по всему, постепенно сокращает количество своих военнослужащих рядом с украинской границей. Тувалу, небольшое государство в Полинезии, отменило объявленное им в 2011 году решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Комитет протестных действий подал в мэрию Москвы заявку на проведение 13 апреля акции в защиту свободы средств массовой информации. Кандидат от французской социалистической партии Ан Идальго станет первой женщиной мэром в истории Парижа. Международный суд ООН обязал Японию прекратить ежегодную охоту на китов в Антарктике. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 31 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Американский новостной сайт The Daily Beast опубликовал статью своего обозревателя, британско-американского журналиста Джейми Детмера под названием «Эксклюзив». Фотографии демонстрируют обученных русскими убийц в Киеве. В распоряжении издания попала серия фотографий, на которых изображены бойцы спецназа Украинской службы безопасности, снятые 20 февраля во дворе штаб-квартиры Службы безопасности Украины в тот день, когда началась стрельба снайперов по протестующим на Майдане. В тот день погибли 53 человека. С автором статьи, журналистом Джейми Детмером, беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Комментируя попавшие в его распоряжение фотографии и видео, снятые частными лицами в Киеве 20 февраля, Джейми Детмер отмечает, что на них изображены бойцы антитеррористического спецназа СБУ «Альфа», которые надевают бронежилеты, держат снайперские винтовки и модифицированные автоматы Калашникова, берут боеприпасы, несут осколочные гранаты. Кроме того, на снимках видно, что во дворе СБУ происходит ротация команд. Мы видим, что бойцы «Альфы» входят во двор и покидают его в полном вооружении, что одна группа бойцов возвращается с какого-то задания, и ее сменяет другая группа. Неназванный источник в американской разведке, которому Детмер показал снимки, сообщил, что бойцы «Альфа» были обучены российскими инструкторами. В статье говорится, что в распоряжении издания имеется 90 гигабайтов видеоматериалов и уникальные фотографии, которые свидетельствуют о том, что более 100 убитых выстрелами снайперов в феврале – дело рук людей Януковича. На одной из фотографий во дворе штаб-квартиры СБУ люди в униформе загружают массивные сейфы на тележке. Детмер цитирует западных экспертов, отмечающих, что, вероятнее всего, в этих сейфах находится секретная документация СБУ, которая, скорее всего, переправляется в Москву. В интервью «Радио Свобода» автор статьи в «Daily Beast» поясняет, почему он считает, что опубликованные фотографии разоблачают убийц украинских оппозиционеров.
Мы не утверждаем, что можем доказать, что изображенные на фотографиях люди – это снайперы, которые убивали людей. Что очевидно из этих фотографий – это то, что изображенные на них бойцы антитеррористического подразделения «Альфа», обученные снайперской стрельбе, заряжают оружие 20 февраля, как раз перед тем, как началась стрельба на Майдане. Что происходит ротация команд, которые сменяют друг друга после проделанной работы. У нас нет вечерних фотографий, поскольку авторы этих фото их не сделали. Но, судя по тем фотографиям, которые у нас есть, во дворе Службы безопасности Украины в то утро происходила ротация двух групп «Альфы», причем происходило это в трех кварталах от Майдана. Это факт, требующий ответа. В Министерстве юстиции Украины мне сказали, что они очень серьезно отнеслись к тому, что изображено на этих снимках.
Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Ехименко утверждал, что снайперами были иностранцы, среди которых были, в частности, легионеры из бывшей Югославии, которых якобы наняли лидеры Майдана.
Что касается обвинений, выдвинутых бывшим шефом СБУ, что снайперами были иностранцы, называли даже граждан Латвии, то наша версия относительно бойцов «Альфа» подкреплена документальными доказательствами, тогда как его слова абсолютно бездоказательны. Да, у некоторых людей на Майдане было оружие, но они не могли убить 53 человека 20 февраля. У нас есть заключение экспертов по поводу наших фотографий и их выводы о потенциальных убийцах и о местах, откуда стреляли. Эти здания в тот момент находились под контролем правительства, а не протестующих на Майдане.
Пытались ли вы опознать людей на опубликованных фотографиях?
Мы пытались это сделать. Дело в том, что вся документация о личном составе подразделения «Альфа» находится в распоряжении Украинской службы безопасности. Мои шефы пытались вести переговоры с СБУ. Кроме того, они беспокоились о моей безопасности. Мы пытались провести опознание с помощью некоторых украинцев. К сожалению, я не могу пока сказать вам, кто нам помогал и чего мы достигли.
В вашей статье упоминается телефонный разговор эстонского министра иностранных дел Урмаса Паэта с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон, в котором эстонский министр говорит о том, что доктор Ольга Богомолец якобы сказала ему на Майдане, что снайперами могли быть члены оппозиции. Вы общались с Ольгой Богомолец. Подтвердила ли она слова Урмаса Паэта?
Я говорил с Ольгой об этом, и она не могла понять, как эстонский министр ухитрился так истолковать ее слова. Она сказала, что это недоразумение, что ее неверно поняли, что она никогда не говорила того, что озвучил эстонский министр иностранных дел.
Можно ли сказать на основе имеющихся у вас видеоматериалов и фотографий, кто отдал приказ стрелять протестующих на Майдане?
Пока у меня нет доказательств того, кто отдал приказ стрелять, но из разговора с украинским министром юстиции я понял, что он работает над этим и намерен выяснить, кто обучал бойцов «Альфы» и кто отдал приказ стрелять. Это наверняка исходило из окружения президента Януковича от высокопоставленных чинов СБУ. Если бы у нас были прямые доказательства этого, мы бы это расследовали.
Говорил обозреватель новостного сайта The Daily Beast Джейми Детмер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 31 марта, понедельника, российская политическая хроника. Сегодня в нескольких российских городах прошли очередные акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний. Организатором стратегии 31, в их числе и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, было вновь отказано в согласовании митингов, в том числе в Москве на Триумфальной площади. Добиться разрешения властей не помогла и безоговорочная поддержка Лимоновым действий Кремля по аннексии Крыма. Позиция руководителей «Другой России» привела к расколу в партии. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Лимонов, напомним, провел детство и юность в Харькове и недавно даже написал специальное обращение к жителям этого города в связи с происходящими событиями.
Я с 1994 года, и в первой программе еще партии, которой я был председателем, я обозначил, что Крым и Севастополь – российские территории, и говорил там и о Приднестровье, и о Казахстане. Поэтому я считаю, что это разумное решение принять Крым в состав Российской Федерации. Тем более, что Крым всегда считал себя русским и считал украинские власти оккупационными, только все время сетовали на Россию, что же вы сидите и ничего не делаете. Вот с этого начнем, да? А во-вторых, я знаю природу нашей власти и ни на что никогда не надеялся. Если вы наблюдаете за поведением нашей власти, ей ведь не нужны никакие сторонники. Она прекрасно себя чувствует вот так, как она живет.
А как же лозунг «России без Путина»? Один из самых часто звучащих на акциях стратегии 31. Ведь без Путина никакого присоединения Крыма, скорее всего, не случилось бы.
Знаете, со мной был лозунг стратегии 31. Вы тут что-то путаете. У нас лозунг стратегии 31 с самого начала был «Свобода собраний всегда и везде». А и что касается «России без Путина», да, это наш мозгий лозунг. Мы его выдвинули давным-давно. И уже выйдя из тюрьмы в 2003 году, я пытался создать некую такую ассоциацию, значит, союз вот оппозиционных партий. Ходил ко всем, ходил даже к Явлинскому, к Хакамаде, к Зюганову обращался. Но у меня не хватило влияния. И тогда, уже в 2006 году, мы вместе с Каспаровым создали «Другую Россию». Это было название одной из моих книг.
И все-таки я сам был несколько раз на Триумфальной площади на акциях «Стратегии 31», и лозунг «России без Путина» там скандировали постоянно. Да тому есть и множество видеосвидетельств, например.
Ну, знаете, мало ли кто ходит, у меня нет списка людей, кто туда ходит. Туда ходили и либералы, и там были люди с белыми ленточками, и что они там кричат. Этот лозунг официально адаптировали себе белоленточники последние годы.
Сейчас вы этот лозунг не поддерживаете.
Я считаю, что этот лозунг слишком много чести делает Владимиру Владимировичу. Не надо меня подозревать в том, чем я не абсолютно, как бы нельзя, не надо меня подозревать. Я просто говорю, что это сосредотачивает внимание на нем. А мы выступаем за то, чтобы Россия сменила строй. Например, мы всегда говорили, нужен народный социализм, чтобы она попотрошила олигархов, национализировала бы многие отрасли, прежде всего, сырьевые, промышленности. Вот наши огромные расхождения с этой властью, которая никогда с этими расхождениями не смирится.
А вы не думали теперь поехать в Крым? У вас ведь есть запрет из-за неоплаченных штрафов на выезд из России, а вот для поездки в Крым теперь государственную границу пересекать не надо.
Этот метеорит, который летит со скоростью, черт знает сколько, когда он стал, еще неизвестно, стал, что там, какие эти самые существуют правила для въезда. И потом я тоже не коммерсант разъезжающий. Я еду туда, куда меня зовут, мои дела, а не это. Я не рядовой солдат, вам известно это, нет? Я не стремлюсь прямо, знаете, туда, где уже все улажено. Меня больше интересует, например, Харьков мой родной или Донецк.
2 марта в группе «Другой России» в социальной сети ВКонтакте появилось заявление, в котором говорится об идейном и организационном кризисе в результате политики нынешнего руководства партии. Авторы текста недовольны в частности тем, что лидеры организации, цитата, «резко изменили генеральную линию и начали поддерживать патриотические инициативы путинской власти, которые до этого именовались лицемерными и показушными». Заявление подписано новосибирским, мурманским и ханты-мансийским отделениями «Другороссов», которые объявляют себя независимыми от решений исполкома партии, но оставляет за собой право использовать ее символику. В конце текста говорится, что о выходе из «Другой России» заявили также активисты из Иркутска, Барнаула, Москвы и других городов. Роман Попков, бывший глава московского отделения запрещенной национал-большевистской партии, из которой выросла «Другая Россия», не поддерживает Эдуарда Лимонова в его позиции по Крыму и ведет активную переписку с активистами, которые уже ушли или собираются покинуть партию из-за несогласия с ее лидером.
По моим данным, этот раскол он и регионы затронул, и Москву. То есть в регионах речь идет о новосибирском отделении, о мурманском отделении, об иркутском отделении, о части людей в нижегородском отделении, об отделении в Волгодонске. Ну и в Москве там где-то человек, по моим данным, 15, принимая во внимание, не бог весть какую численность там московского отделения «Другой России», это тоже цифра довольно-таки серьезная.
Впрочем, причина раскола, говорит Роман Попков, не только в отношении Лимонова к аннексии Крыма.
Тут речь идет не столько о Крыме, сколько о позиции Лимонова по Украине в целом, о тех вещах, которые Эдуард Леонидович говорил как минимум с прошлой осени, там призывая к полицейским экзекуциям Майдана. То есть я думаю, что уже с тех пор зрело определенное недовольство, да, и оно вот вылилось в то, во что вылилось. Я еще вышел, когда еще была национал-большевистская партия. Ну да, я участвовал в акциях, далеко не во всех, правда. Я участвовал на пике там популярности этой стратегии, когда я почувствовал, что за ней есть определенная перспектива. И с тех пор, как Лимонов начал драться с Алексеевой, там сводить счеты в оргкомитете стратегии, да, и когда уже там пошел раскол между организаторами, но это перестало быть интересным и мне, и я думаю, что многим другим людям тоже.
Несмотря на это, Роман Попков не думает, что раскол в другой России серьезно отразится на акциях стратегии 31, потому что костяк участников митингов на Триумфальной уже давно составляют далеко не только сторонники Эдуарда Лимонова.
На темы работал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. 13 апреля Комитет протестных действий намерен провести в Москве акцию в защиту свободы слова под названием «Марш правды». Сегодня соответствующее уведомление подано в мэрию Москвы, рассказывает Любовь Чижова.
Марш пройдет под лозунгами «За честные независимые СМИ», «За право на информацию» и «За открытое общество против ксенофобии». Один из организаторов акции Александр Рыклин из Комитета протестных действий рассказал, что
много людей в Москве и в России, которые не могут мириться с засилием лжи на наших телеэкранах, с этой ксенофобской государственной пропагандой. Нам кажется, что необходимо выступить за действительно честные и свободные СМИ, за право людей на объективную независимую информацию, за то, что, о чем, собственно, говорится в нашей Конституции. И митинг, и марш будут посвящены прежде всего этой теме, но митинг пройдет, знаете ли, это же не история вчерашнего дня, просто вот последние недели или уже, наверное, месяцы это все приобретает какую-то совершенно чудовищную форму. Вот та общественная атмосфера, которая сегодня в России сформирована, она неприемлема. Это атмосфера войны, это атмосфера ненависти, это атмосфера ксенофобии, абсолютной нетолерантности.
Давление на российские СМИ, против которого выступят участники «Марша правды», началось еще задолго до событий на Украине. В декабре 2013 года стало известно о реорганизации государственного информагентства РИА Новости. На его базе создана новая структура «Россия сегодня», которая должна доносить точку зрения российских властей до зарубежной аудитории. В феврале 2014 года на грани закрытия оказался телеканал «Дождь». Ведущие операторы кабельного и спутникового телевидения начали отключать канал от вещания. Отключения были связаны с опросом о блокаде Ленинграда. У зрителей спросили, не следовало ли сдать Ленинград нацистам, чтобы сохранить жизни людей. Позднее руководство извинилось за опрос, но провайдеры продолжили отключать канал. «Дождь», оказавшийся в сложной финансовой ситуации, провел недельный марафон в свою поддержку и собрал 30 миллионов рублей. А заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сказал в понедельник агентству «Интерфакс», что не видит никаких ограничений для возобновления вещания «Дождя», если ему удастся договориться с распространителями. Вот что думает об этом сигнале власти генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.
Конечно, с операторами с самого начала были готовы вести переговоры. Раз такая фраза от министра связи прозвучала, то надеюсь, что сейчас эти переговоры действительно начнутся, потому что до этого никто из операторов на нас не выходил. После тех новостей ничего с того времени не менялось. Вот сейчас это какой-то новый виток. Мы не вступили еще ни с кем в переговоры, потому что вот еще я не была в офисе, и нам сейчас приехать и начать этим заниматься. Я очень надеюсь, что это приведет к включение нас назад.
Что вы можете предлагать операторам? Какая рыночная модель может их заинтересовать? И могут ли, к примеру, от вас потребовать изменить редакционную политику?
Нет, оператор не имеет права это требовать. Все переговоры с операторами, они в рамках коммерческих отношений всегда. А вопрос, какой это будет вариант, как я уже не раз говорила, работа с операторами возможна по разным схемам. И каждый раз это зависит от разных обстоятельств, от того, на какой стадии находится канал. Он известен и известен, популярен. Заинтересованы в нем операторы, не заинтересованы. Канал заинтересован в выходе на широкую аудиторию, не заинтересован. Есть модель а-ля карты, есть бесплатная модель, когда никто друг другу не платит. Есть, когда каналы платят операторам. Ну, то есть мы в этом-то и была моя в свое время идея, чтобы сделать максимально прозрачное это решение. Канал год назад принял решение, что он будет развиваться только по платной стратегии. Но в связи со всеми этими, опять же, нашими событиями, мы предложили операторам до конца года отдать свой канал бесплатно. А что, в общем-то, нарушает нашу стратегию, так как мы платный канал, мы в интернете платный канал. И с операторами мы работаем тоже по этой модели. Соответственно, сейчас мы продолжим вести эти переговоры. Все равно это будут разные. Мы постараемся прийти к какому-то единой схеме на действие с операторами, но я не уверена, потому что у операторов тоже есть свои разные интересы.
Наталья, довольны ли вы итогами марафона в поддержку «Дождя»? Будете ли дальше собирать деньги на вещание вот таким образом?
В целом, я считаю, что это очень успешный эксперимент, невероятно успешный. Мы цифры скажем, наверное, сегодня либо к вечеру, либо завтра, потому что еще банковские платежи приходят, и мы не можем сейчас все увидеть деньги, но мы уже понимаем, что эта цифра там где-то уже за 30 миллионов. А для России это первый пример, в общем-то, такого большого серьезного краудфандинга. Сможем ли мы жить все время на поддержке зрителей в полном объеме? Я думаю, что, наверное, пока нет, потому что это очень... Так или иначе, даже если мы сократимся, как я уже говорила, очень сильно, все равно это дорогое удовольствие. Да, и там зрители вряд ли смогут финансировать каналы из расчета там 20-25 миллионов рублей в месяц. Поэтому мы, конечно, рассчитываем, что будут деньги от рекламы. И вот как бы комплексно вот эти доходы позволят нам там развиваться. Будем ли мы в дальнейшем использовать это? Опять же, все будет зависеть от того, как быстро вернется к нам рекламодатель, если сейчас оператор нас включит.
В марте этого года владелец холдинга «Афиша Рамблер Суп» Александр Мамут сменил руководство издания «Ленты.ру». В частности, в отставку были отправлены главный редактор издания Галина Тимченко и генеральный директор Юлия Миндер. Вслед за ними из «Ленты» уволилось подавляющее большинство сотрудников. Роскомнадзор заблокировал доступ к ряду российских оппозиционных интернет-ресурсов, обвинив их в публикации информации экстремистского характера о событиях на Украине. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 200 лет назад, одержавшие победы над армией Наполеона, русские войска торжественно вошли в Париж. Вскоре французский император отрекся от трона, победой завершилась война Шестой коалиции против Бонапарта. Русская оккупация столицы Франции продлилась около 2 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
В 10 часов утра 31 марта 1814 года русские и прусские гвардейцы во главе союзной армии торжественным маршем вошли в Париж. От ворот Сен-Мартен до Елисейских полей под развернутыми знаменами прошагали казаки и гусары, за которыми проследовал император Александр I в сопровождении австрийского фельдмаршала Карла Филиппа Шварценберга и короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. По свидетельствам очевидцев, улицы и даже крыши французской столицы были заполнены народом, высыпавшим, чтобы поглазеть на небывалое зрелище. Со времен Столетней войны вражеские войска впервые триумфально шагали по Парижу. В недавно изданной книге 1814-й «Царь в Париже» профессор Мари Пьер Рей отмечает, что Парижский мирный договор заложил основу новой Франции. По мнению французского историка, российский император умерил аппетиты династии Бурбонов, стремившейся к восстановлению абсолютной монархии, и не позволил отменить конституцию, гарантировавшую права и свободы французских граждан. Хотя русский царь и покинул Париж спустя 2 месяца после триумфального шествия, часть русских войск осталась в городе на 2 года. В коллективной памяти парижан слово «казак» ассоциируется со словом «бистро». Расквартированные на Монмартре казаки требовали в местных кабаках быстро обслуживать их. Даже мода тех лет переняла некоторые элементы казацкой униформы – шляпы и женские пальто, рединготы. Присутствие оккупационной армии в Париже было сравнительно мирным, чему способствовал указ Александра I жестоко пресекать акты мародерства, грабежа и насилия. В некоторых источниках отмечается, что пребывание оккупационных сил вызвало в Париже рост рождаемости. Но есть и обратная сторона медали. Французские хутора и деревушки хранят совсем иные воспоминания о русских оккупантах. Как отмечает в своей книге Мари Пьер Рей, одно лишь упоминание о казаках наводило ужас на крестьян. Рэй пишет, что, въезжая в города, казаки первым делом громили пожарные насосы, а затем приступали к грабежу, насилию и пыткам. Согласно некоторым источникам, например, самое известное кабаре Парижа «Мулен Руж» своим названием увековечила память одной из жертв казацких забав. 30 марта 1814 года русские овладели стратегической высотой на северном подступе к Парижу, холмом Монмартр. На пути царской армии оказались 4 брата мельника Дебрей, пытавшихся защитить семейную мельницу, расположенную на холме. 3 братьев погибли в бою, а 4-й убил русского офицера. За это казаки четвертовали его и развесили на крыльях мельницы останки несчастного. В память о страшной гибели сына его мать поставила на могиле статуэтку красной мельницы. Ее и по сей день можно увидеть на крошечном церковном кладбище распятия в Париже. Спустя 75 лет после этого трагического эпизода на Монмартре Монмартре возникло кабаре под названием «Красная мельница».
Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская. Заграничный поход русской армии 13-14 годов в советской историографии оказался в тени событий Отечественной войны против Наполеона. Взятие Парижа не принято было причислять к самым славным победам отечественного оружия. О причинах такого подхода и о значении парижской кампании для европейской истории я беседую с доктором исторических наук, петербургским ученым Алексеем Цамутали.
Было сражение вот с Эр-Сен-Пен-Уаз 13-го по старому стилю, 25 марта по новому стилю, где, в частности, отличилась русская кавалерия. В такой вот атаке погибли чуть ли не все кавалергарды, которые пошли в такую вот атаку и в значительной степени способствовали успеху. А затем подошли союзные войска к Парижу. Большую роль сыграла решительность русского командования. Понимаете, Наполеон задумал было обойти союзные войска, и поэтому непосредственно он с частью войск не был поблизости от Парижа. И этим воспользовались русские и пошли на Париж. Сам Наполеон назвал это удачным шахматным ходом. Тут большую роль сыграл Барклай де Толь, его ближайший помощник Толь. Армия была союзная, там были две армии, главная Силезская. И союзные войска возглавлял Шварценберг, который вел себя очень осторожно. И в этом смысле действия русских были более решительными.
Почему, если русские войска составляли большую часть этого экспедиционного корпуса, почему было главное командование у Шварценберга?
Ну, это уж там надо спросить у государя сам первого, почему он уступил. Из каких-то, я думаю, таких вот дипломатических, политических, скорее, соображений. Тяжелые были бои, в частности, были значительные потери. Убитых и раненых со стороны союзников было 8,5 тысяч. Очень отличился корпус Раевского.
Какая-то замечательная кампания за взятие города, или мы сейчас о ней вспоминаем только потому, что это взятие Парижа?
Это была, конечно, удачная кампания, и, к сожалению, она как-то у нас совсем забыта, понимаете? Мы хорошо помним те оборонительные бои, которые вела русская армия в 12-м году, контрнаступление, а о том, что взяли Париж, как-то у нас часто забывают. И хорошо, что сейчас, по крайней мере, в связи с 200-летием вспомнили об этом.
Почему даже в советское время этому событию не уделяли такого большого внимания? Из-за дружеских отношений Советского Союза с Францией?
И среди историков, и среди военных историков много знающих людей погибло. И в какой-то мере вот историческая наука подчинялась таким вот политическим тенденциям. С другой стороны, понимаете, вот еще до революции были такие разговоры, что зачем русским было идти в Европу. Ну вот выбили французов, как хорошо и довольны. Чего еще туда лезть? Чужим дядям таскать каштаны из огня. Ну и как-то вообще эти заграничные походы у нас были вне поля внимания. Вот сейчас очень хорошую работу написал петербургский историк Александр Иванович Сапожников про историю войска Донского и его участие вообще вот в этой войне. И в войне Отечественной 12-го года, и в заграничных походах. Сейчас в этом смысле такая вот восстанавливается историческая справедливость. И заграничные походы показали мастерство русской армии. Кстати сказать, довольно долго недооценивали и Барклая де Толя. А вот в ходе заграничных походов он сделал очень много полезного. Его помощником был вот Карл Федорович Толь. Правда, в своих мемуарах Толь немножко преувеличит свою роль в этих походах. Вот видите, Раевский, мы все помним о том, что он на этой плотине Салтановки оборонялся от французов, а он и под Парижем сыграл большую роль.
То, что Россия не смогла или не хотела по каким-то историческим обстоятельствам воспользоваться плодами этой победы, это не соответствует действительности вообще, эта концепция?
Во внешней политике на какие-то шли уступки, и Россия много сделала для разгрома Наполеона. Но в какой-то мере она была вознаграждена, но, конечно, то, что сделали русские, те потери, которые русские понесли, они достойны были и больших, так, наград. В то время это было такой и моральной, и политической компенсацией за все то, что Россия пережила, испытав очень много тяготы за нашествие Наполеона. То, что завершили войну. Ну, помните, даже Пушкин писал: «Простим ему неправые гонения». Он взял Париж, он основал лицей. Он даже прощал много Александру Первому. Ну, а главную роль, конечно, сыграла русская армия сама по себе.
Говорят, что, вернувшись из заграничного похода, русская армия привезла с собой бациллу западного либерализма. И что не было бы, скажем, восстания декабристов, не будь этого заграничного похода русской армии.
Ну, я, например, к этой бацилле отношусь положительно, потому что, понимаете, конечно, существование в России крепостного права и вот такого неограниченного самодержавия, конечно, было большим анахронизмом. И именно беда России в том, что и самодержавие, и крепостное право так долго держали. И все это привело, в конце концов, вот к такому, я бы сказал, обостренному революционному движению еще вот во второй половине XIX века, и не говоря уже о том, что произошло в 1905-1917 году.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 31 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» во Франции Натальей Каневской, был петербургский историк Алексей Цамутали. 200 лет назад началась русская оккупация Парижа. Вот так обстояли дела в понедельник, 31 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!